Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, сябры» на радиостанции «Говорит Москва» и его ведущий Владимир Мамонтов. Как обычно, у нас с самого начала программы Вадим Францевич Гигин, это уж так повелось, один из наших самых главных комментаторов, главных экспертов. Долгое время я представлял его как декана философского факультета Белорусского государственного университета. Теперь должность у него другая, он теперь председатель Белорусского общества знания. Должность другая, а Вадим Францевич все тот же. Умница, талантливый, публицист, историк, глубоко понимающий, знающий как века прошлые, так и прозревающий будущее, ну и настоящую политическую ситуацию в Беларуси тоже. Кстати говоря, давайте мы его все хором вместе с уважаемыми радиослушателями, кто вместе с нами, поздравим с наградой. Он получил медаль за трудовое отличие. Поправьте, если я что-нибудь не так сказал.
Да, ну вот по поводу веков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да. Здравствуйте, Владимир Константинович.
А он и телеведущий, да, он еще и телеведущий.
Да, вот вы назвали эту медаль так, как она называлась в советское время. Так. В советское время она называлась «За трудовое отличие». А у нас в Беларуси она называется «За трудовые заслуги». Угу. Вот, угу. Это у нас две такие государственные медали для гражданских, ну, не считая за отличие воинской службы, да, медаль за отвагу, которую мы сохранили с времен Советского Союза.
Это нам тоже пригодится.
У нас есть медаль Франциска Скорины, у которой ваш покорный слуга тоже является кавалером, принято называть, этой медали. И вот медаль за трудовые заслуги. Действительно, ряд наших политологов, политических аналитиков, среди которых многих вы знаете, вот медали награждены, кроме, опять-таки, вашего покорного слуги, Сергей Мусиенко, Александр Шпаковский. Благодарность объявлена.
И Алексей Дзермонтов, по-моему, тоже.
Да, Алексею Дзермонтову и Вадиму Боровику. Да, ага. Вот это у нас такое.
Ну, почти все сибры, почти все наши сибры, кстати говоря. Да, отлично, отлично, молодцы просто.
Ну все, Владимир Константинович, вы получили заслуженного журналиста.
Вот именно.
Мы награды. У нас с вами шуфлятка есть, я скажу по-белоруску. Друзья сябры теперь угонорованы.
О, какое слово хорошее. Это честь. Гонор – это честь. Гонор – это честь.
Да, гонор – честь, а угонорованный – это значит удостоенный.
Удостоенный. Да, удостоенный, да. Ну что ж, хорошо. Значит, ну мы же делами постоянно занимаемся, и поэтому нам и по заслугам и честь. Смотрите, как мне кажется, мы с вами дожили до таких удивительных дней, когда мы настолько заняты делами с вами, что вы были в Москве, а мы не виделись. Вот это, конечно, прокол страшный. Обычно мы такого не допускаем. Видимся и встречаемся, и многое мы обсуждаем. Но ничего, мы это дело поправим в скором времени. Но повод приехать в Москву у вас был необычный. Вы были наблюдателем на выборах в Государственную Думу России. Я хотел бы начать, как обычно, не расспрашивать, как там в Беларуси дела, а как вам московская ситуация, как вам эти выборы, с чем вы вернулись, какой багаж у вас там в блокнотике?
Называется это миссия «Международный эксперт».
Международный
эксперт.
То есть
я не просто наблюдал, а мы еще изучали. Накануне выборов была большая конференция, несколько десятков стран собрались. Это роль гражданского общества в организации проведения выборов. Она проходила на базе МГУ имени Ломоносова, выступала там Элла Панфилова. С моей точки зрения, было блестящее, такое очень методичное. Может быть, выступление, оно, может быть, кому-то показалось бы скучноватым, но с моей точки зрения, именно так и должна выступать глава Центра избиркома. Предельно ясно, четко, конкретно она объяснила, как организована процедура выборов, какие новшества. Я бы сказал, что из наблюдений первого, Россия стала одним из лидеров в новшествах в избирательный процесс, причем таких обдуманных, научно обоснованных, не так, как в США, там, а давайте-ка по почте проголосуем, давайте мертвецы будут голосовать, давайте. Нет, чтобы вот таких не было накладок, соответственно, все это достаточно четко продумано. Мы убедились, я вот лично объехал где-то полтора десятка участков Москвы, можно было бы больше, но в Москве пробки, есть свои нюансы.
Это да, это верно.
Ну и кроме того, это наблюдение, экспертиза не сводилась там просто к наскоку, а мы разговаривали и с членами комиссии, и с простыми людьми, и с наблюдателями. Я вам скажу, что, ну, и внедрение КАИБов, мы посмотрели там, где они есть, и традиционное голосование. Причем так расспрашивали достаточно, я бы сказал, может быть, даже где-то и предвзято. Вот у нас в Беларуси нет кабинок без шторок. У нас со шторками, а там были такие, значит, без шторок. Мы смотрели, как это не нарушает тайну голосования. Не нарушает. Поэтому с точки зрения организации выборов было все четко. И там избиратели это говорили. Что еще? Конечно, очень сильный удар ковида. Это было заметно. Не только в плане там масок, точнее, санитайзеров, которые везде стояли.
Антисептика, да.
Ну, где-то и настроение людей. России приходилось проводить выборы в условиях выхода из пандемии. И было дистанционное голосование. До 27% на тех участках, где мы были, проголосовали дистанционно. Это тоже очень интересный для нас опыт. Ну и следующий момент, конечно, очень сильное внешнее давление. Вот по разным данным было организовано несколько тысяч фейков, бросов. Они проходили прямо в день голосования, накануне. Центры, которые этим занимались вмешательством в внутренние дела России, то, что вот у меня доклад так и назывался на конференции, электоральная интервенция. Это способ такой электоральной интервенции, то есть попытки повлиять на политику, на решение другого государства при помощи манипуляций с его избирательной системой. Понятно, что заказчик, здесь не надо ничего скрывать, Соединенные Штаты Америки. Основные центры, где это все было организовано, это Рига, Вильнюс, Киев. То есть те же самые центры,
да,
которые
Беларусь, от Беларуси не отстают. Да.
Ну и, кстати, то, что Беларусь устояла, это тоже способствовало стабилизации и вот этой обстановки вокруг России, потому что, понятно, те, кто был заказчиком вот этой кампании в прошлом году в Беларуси, и главная цель была все-таки Россия, создать такой мощный белорусский бастион, затем, чтобы ударить по России. Ну и как сейчас выглядят те эксперты, в том числе якобы провластные, прокремлевские, которые советовали начать переговоры с Тихановской, выступить бы посредником, что не надо класть все яйца в одну корзину, остались бы и без корзины, и без яиц сейчас, вот честно говоря. Поэтому белорусы свой вклад, в общем-то, в это дело внесли, мы удержали. И подписанные программы союзные накануне выборов, это тоже все действительно вклад в
общее дело. Вот это корзина, вот это корзина, так корзина, я бы сказал. Вот это серьезная штука, корзина.
Ну, если еще говорить о выводах, конечно, здесь уже такие выводы могут быть неоднозначны. Да, Единая Россия утеряла часть процентов по пропорциональной системе, я имею в виду. И тут, я бы сказал, это пенсионная реформа, это последствия пандемии. Что бы кто ни говорил, все-таки Единая Россия получила меньше голосов, чем в прошлый раз. Чуть меньше, сильно меньше. Но, тем не менее, меньше половины. Да, за счет одномандатников она сильно нарастила, она сохранила конституционное большинство, обновила свой состав. Но, понимаете, с другой стороны, ну как обновила состав? А вот первая пятерка. Шойгу, Лавров, так, Проценко, Денис, да, по-моему?
Да.
Кузнецова,
очень интересный персонаж.
Детский. И Шмелева, да, по-моему, лидер Общероссийского народного фронта, так? Так что, вот у меня вопрос. Вот я гражданин России, я голосую. И Шойгу, Лавров завтра возглавят Госдуму? Может быть, я не знаю. Или фракцию в парламенте российском? Может быть, так и произойдет. Я не знаю, как это будет. Но ведь реальные-то функционеры и руководители партии «Единая Россия» другие.
Это правда. Это истинная правда.
Почему они не в первой пятерке? Второй момент. Та же самая проблема и с лидерами оппозиции. Ну, там придумали интересный политтехнологический такой проект. Говорят, Евгений Минченко за ним стоит. Новые люди. Да, это действительно интересно. Оно придало новую кровь российской политике. Но вот классическая оппозиция, Компартия, которая набрала больше голосов, чем на прошлых выборах и на позапрошлых. Это лучший результат за 10 лет, который показала Компартия сейчас. Но ведь понятно, что и там, и у, в общем, потерявших голоса избирателей ЛДПР, уходящие лидеры, это выборы уходящих титанов. А кто придет за ними? И что это за люди? И с какой повесткой они придут? Мы знали, чего ожидать от Зюганова, мы знали, чего ожидать от Жириновского. А кто после? И этот вопрос стоит актуально не только для партии власти, но он стоит и для оппозиции. Но и в целом, вот если это все обобщать, да, там либералы потерпели поражение, Яблоко, все это понятно. Пришли, в общем-то, люди, настроенные патриотически с большего. Но вместе с тем, на этих выборах практически не было идеологии. Все заявляли о том, что они создадут народные программы. Но это популизм. Бесконечно обсуждать, носить маски, не носить, вакцинироваться, не вакцинироваться, сохранять рощицу или нет. То есть это важно. Но вот мы, например, белорусы, я думаю, как и многие другие, хотим услышать, а какую модель Россия предъявляет миру? На что нам ориентироваться? То есть это русский мир, это евразийство, это новый красный проект. По выборам видно, что вырос запрос на справедливость. Почему левые так получили? И приход Прилепина к Миронову, который чуть прибавил голоса. Но хотелось бы, чтобы была все-таки и борьба идей. Здесь была конкуренция людей. И даже порой конкуренция компроматов на этих людей. Это неизбежно во время выборов. Но все-таки это не должно заслонять главное. Происходит важный выбор программный, программы развития. И учитывая статус России, ее лидерство, которое мы признаем, эта программа не только для внутриполитической ситуации, но и для внешней. По крайней мере, для нас, белорусов, это важно. Поэтому пока эти выборы, где очень много вопросов, но еще недостаточно на них ответов. Ну и для нас мы сделали выводы очевидные, и мы уже обсуждали с нашими политиками. Это и в плане развития партийной системы, и в плане работы с избирательными технологиями, но это отдельная большая тема.
Вы знаете, вот эта история о том, что мы должны предъявить миру какую-то свою стратегию, какую-то свою позицию, политику, она верная. И мне тоже кажется, что определенный дефицит вот этих формулировок существует сейчас. Выборы были очень, на мой взгляд, очень спокойными. Выборы были в обстановке, вы это выразили таким образом, что это ковид, очевидно, и сложности определенные, и, в общем, и вот этот запрос на справедливость, все это прочиталось, все это верно. Это ощущение такого некоторого промежуточного характера этих выборов и очень какое-то такое спокойствие пронизывало их, в общем. Многие это связывают, некоторые оппозиционные тут же сказали, ну да, потому что люди уже ни во что не верят, не хотят, поэтому там... Хотя на самом деле и явка, и перетоки голосов от партии к партии, появление новых людей свидетельствует о том, что политическая жизнь, ну, может, она не бьет ключом, но она абсолютно нормальная.
Она точно не замерла.
Это
важный вывод, да.
Да, это очень...
То есть консервации политической системы России не произошло.
Это очень важный момент, да. Согласен здесь. Смотрите, вот что касается спокойствия, вы знаете, я бы еще одну интересную... К нам в жизнь вращиваются технологии, которые нас очень меняют. Вот вы знаете, я прекрасно помню, ну ладно, я не буду вспоминать себя ребенком, когда мама поднимала меня на руки, я опускал в урну красным сатином обтянутую этот бюллетень, и потом с пеной у рта доказывал, что я тоже голосовал, хотя я ребенок, и что это не я голосовал, я просто опускал бюллетень в эту урну, но это был праздник, это была какая-то такая определенная атмосфера, и вот я проголосовал сейчас за кого я хотел, проголосовал, в общем, не выходя из дома. Не выходя из тапочек, не бритый, потому что, ну, не успел, я еще, у меня было время до работы, и я, значит, что, в 8 утра где-то я так, потягиваясь, пошел в халате к компьютеру, говорю, о, слушай, так сегодня первый день голосования, 8 утра как раз, вы знаете, я зашел, раз сбой, два сбой, оказывается, не я один такой, оказывается, там уже очередь выстроилась, будет. Понимаете, был момент такой, да, ну, правда, на четвертый раз, включилась эта история, щелкнула, значит, я проголосовал, все это выползло, как положено, за своего кандидата и за ту партию, за которую я хотел проголосовать. И так, не допивший кофе, в общем, пошел умываться. Но это, конечно, совершенно другая, это совершенно новая реальность вот этого участия в достаточно серьезной, я продолжаю так быть уверенным в том, что это серьезная история. И меня поддерживают и довольно высокая явка на эту историю, и те, кто что проголосовали мобильно или там из дома, как хотите, тоже довольно много людей и так далее.
Да,
но вот это ощущение, что эта история рутинизируется каким-то образом, да, оно, конечно, вот оно у меня осталось. Я это еще помимо того, что вы упомянули, согласен я с этим или нет полностью, дело другое. Но вот эта новая технология... Между делом и проголосовал, и пошел чай пить, она тоже, конечно,
можно назвать в западной теории демократии голосование называют высшим таинством народовластия.
Таинство
становится все больше функцией.
Да, она такая, вот какое что-то таинство, чего. Хотя сама организация вот этой истории, сама технологическая, ну, за исключением вот там двух-трех фальстартов, которые там произошли, просто из-за перегрузки системы, я так понимаю, да? А она безупречна. Я, знаете, чем больше всего разочарован? Что мне ничего не дали, я ничего не выиграл. Там, значит, однокомнатные квартиры были москвичам предложены, значит, и машины, Рено Каптюр. Ни черта я не выиграл, ни баллы выиграл.
Я тоже не уверен, а насколько вот этот гражданский долг нужно вот сопрягать с лотереей.
Ну, вот вы знаете, есть какой-то момент, да, есть какой-то момент. Но я рад за тех москвичей, которые все это выиграли, уже я там знаю, там уже 3 розыгрыша произошло. В общем, и, наверное, это не противозаконно, и, наверное, это тоже...
Нет, то, что общем, нет.
Да, это нормально. Но вот эти ощущения, Вадим Францович, вы человек молодой, то ли я человек старый, то ли что-то у меня вот... Нам надо над этим подумать, над этим нам надо поразмышлять, и нам всем вместе. То, что происходило осенью в Беларуси, то, как сложились выборы, и то, как, в общем, общество белорусское с этим справилось... Кто-то, может быть, кому-то это не понравится, кому-то понравится, но справилась. И то, как в связи с этим я ощущаю, я согласен с вами, что на этих выборах белорусская история тоже определенную роль свою сыграла, это точно совершенно. Но над этим никто не помешает нам и дальше подумать и поразмышлять. Вот знаете, что я хотел бы у вас узнать из белорусской жизни? А как идет там дело с Гайдукевичем? Помните, мы с вами много рассуждали о том,
да,
об этой истории. Расскажите, как он там вообще поживает и что с ним?
Ну, вот я его только что видел, в общем-то, Олега Сергеевича. Ага. Дело его, как мне кажется, раскрыто.
Так.
Это была террористическая группа, задержана до 20 человек.
Ага.
Самое поразительное, в основе был костяк семьи, это отец, мать уже за 50 лет, ну, матери 47, отцу 54. Их сын, основной
двигатель, это?
Его жена, семья Войтиховича, никакой идеологии.
Так.
Они получали за это деньги, то есть главная задача была запугать сторонников Лукашенко, первое, второе, кого-нибудь похитить и заставить под пытками говорить какие-то вещи, которые они хотели, слоганы отказаться от своей позиции. Ну, то есть главная цель запугать. Все это широко демонстрировать, переводы делались из-за границы, дрон даже покупался, если бы загорелась дача, дом, точнее, Гайдукевича, где дети проживали, надо было все это снять на видео. Есть переговоры, видеоподтверждения, причем переговоры очень циничные, обсуждают, они там под видом этого на рыбалку якобы ходили, ну, вот как будто они на рыбалку идут. Люди обсуждают, как они будут на кого-то нападать, похищать, врываться в квартиры, запугивать. То есть для них это был бизнес. Конечно, это ужасно, что наше общество... порождает таких людей. Вот этим безусловно. Ну, понимаете, это как любая ситуация. Вот такие негодяи, они появляются. Ну, вот когда Гитлер пришел. Ну, вот кто мог подумать, наверное, что окажутся вот эти предатели, изменники, которые будут пытать, допрашивать, запугивать своих бывших соотечественников, служить этому всему. Это природа одна и та же. И любая такая ситуация, она, к сожалению, выводит на поверхность вот такие персонажи.
Таких персонажей,
к сожалению, для нас появилась террористическая угроза с Запада, к сожалению. То, что говорит сейчас Семен Семенченко на судебном процессе на Украине, о том, как на Украине готовили этих боевиков против Беларуси. Но ведь самое, я скажу и вам, ведь такое же готовится сейчас и против России наверняка.
Наверняка.
Европарламент не просто же так принял резолюцию заранее с осуждением выборов. Результатов итогов Госдумы еще не знает этих результатов. Но наши органы, как говорится, заряд...
На чеку.
Наши доблестные чекисты, да, поэтому все это было предотвращено.
С нами был Вадим Францевич Гигин, эксперт наш, председатель Белорусского общества знания. Мы не коснулись с ним военных аспектов сотрудничества России и Беларуси, которые в последнее время в связи с учениями «Запад» на передний план выдвигаются, но для того, чтобы обсудить этот аспект, у нас есть другой эксперт, очень ответственный и очень известный. Он работает в ТАССе, он полковник, и он очень известный журналист. Это Виктор Николаевич Литовкин.
Я должен подтвердить, что отношения между военными России и Белоруссии, это не просто служебные отношения, это братские отношения. У нас действительно... очень хорошо налажено взаимодействие.
Белорусские новины. Беларусь закупит российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов. обсуждаются перспективы поставок в республику комплексов С-400. Об этом сообщил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко. Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси, но у нас добавилось южное направление, сказал Лукашенко.
По поводу поставок современной боевой техники в Беларуси. Конечно, поставками боевой техники занимаются не вооруженные силы, а занимается Рособоронэкспорт или прямо с завода она поставляет в Беларусь. Беларусь является членом Организации договора коллективной безопасности, и, естественно, в рамках этого договора поставка боевой техники даже через Рособоронэкспорт идет по значительно более низким ценам, чем она идет, ну, условно говоря, там, в Китай, в Индию, в Алжир, в Египет и куда-либо еще. Вот. Мало того, что белорусские заводы в Барановичах ремонтируют российские самолеты, которые потом идут на экспорт или даже по российским контрактам какой-то страной, да, зарубежной. Вот. Они ремонтируют эту технику, тоже зарабатывают деньги. Вот. И, естественно, в Беларуси вот сейчас наступил, как говорил президент Лукашенко, этап модернизации в белорусской армии. Естественно, мы помогаем Беларуси модернизировать их технику, поставляем новую технику. Вот я читал, что в ближайшее время будет поставлен 5-й комплект зенитно-ракетного комплекса ТОР-М2. Это очень хороший комплекс. Вот, и даже в ближайшее время поступят новые самолеты Су-30МА или МС. Это, ну, тоже, ну, абсолютно новые самолеты будут в белорусской армии. Вот, Белоруссия хочет закупить у России комплекс С-400, ну, пока идут переговоры, но он очень дорогой комплекс. Вы знаете, что в Турции мы поставляем этот комплекс, один полк стоит 2,5 миллиарда долларов, а у Белоруссии таких денег нет. Но, как я читал, Александр Григорьевич Лукашенко договорился с Владимиром Владимировичем Путиным о том, что кредит, который Россия выделила Беларуси на строительство белорусской АЭС, это 10 миллиардов долларов. Если белорусы строительство проведут экономно, не будут тратить лишние деньги и сумеют сэкономить какие-то деньги, эти деньги могут пойти на закупку российского комплекса С-400 и, может быть, на другие виды вооружения. Ну, радиоэлектронной борьбы, разведывательные комплексы, комплексы навигации, ну и так далее и тому подобное. В общем, белорусская армия – это современная армия, в чем мы убедились на параде, который был в День независимости, но и убедились в этом во время учений, которые вот Запад-2021 проходили. Так что мы плечом к плечу, как положено, братьям быть в одном строю. И я думаю, что в Беларуси население, народ Беларуси должен быть спокоен за свою безопасность вместе с Россией.
С вами был военный эксперт, обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, который пояснил нам ситуацию по военному сотрудничеству России и Беларуси. А вас, уважаемые радиослушатели, я, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры», призываю обратить свое внимание на новости, которые сейчас прозвучат на радиостанции «Говорит Москва», и не отключаться, вернуться к нам. Через несколько минут у нас будут наши традиционные рубрики. Мы и про кухню расскажем, и песню споем.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы снова и вернулись. Радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И я хочу вам, уважаемые радиослушатели, сказать, что прежде чем открывать нашу вторую часть, вторую получасовку, как мы ее тут между собой называем, я вам должен буду представить программного директора фестиваля «Евразия ДОК», фестиваля документальных фильмов, Валерия Шеховцова. И вот почему. Дело в том, что этот фестиваль «Евразия ДОК», он нам, друзьям-сибрам, не чужой. Мы были у его истоков, мы его 6 лет тому назад, собственно, создавали вместе с коллегами. Начинали, с одной стороны, скромно, с другой стороны, политически заостренно. Это был первый фестиваль, который был посвящен, как сейчас помню, очень яркой теме – цветным революциям. То, как мы дебатировали там возможность подобных революций в том числе и в Белоруссии, и в России, тем более, и в других странах, это все, в общем, сегодня, можно сказать, в известном смысле было предвидением каким-то. Фестиваль стал пошире, но от политической определенной заточенности не ушел, вот так балансируя между человеческими, зрительскими интересами и политической целесообразностью, этот фестиваль и движется. И вот сейчас этот фестиваль, он будет проведен в двух городах. Первая его половина будет в Смоленске, а другая там через границу переедем, и он будет в Минске. Будут очень интересные фильмы, будут показы, будут дискуссии. Ну, впрочем, вот слово Валерию Шаховцову с первого фестиваля программному директору Евразии ДОК.
Вы знаете, мы за то, чтобы, во-первых, мы осознавали, что мы живем на одном континенте, который называется Евразия, так называется наш фестиваль.
Да.
Что этот континент, и это признано, знаете, историками и политологами, ключевой на самом деле на планете Земля. И он ключевой еще и потому, что он собрал огромное количество народов на своей территории, на своем пространстве. И я думаю, что зачем мы это делаем? Затем, чтобы возникали коммуникации на нашем огромном евразийском пространстве, чтобы люди общались друг с другом, чтобы люди делали общие дела, проекты, жили как-то, договаривались, строили общее будущее, несли свои ценности, потому что именно на нашем континенте, вот и у наших ближайших соседей там с востока и с юга, там и с запада, есть ценности, которые мы хотели бы сохранить и не дать их порушить.
Валерий, а вот смотрите, вы же у нас имеете то преимущество перед прочими участниками и организаторами фестиваля. Вы все фильмы смотрели. Я понимаю, что вам, как члену жюри и как программному директору еще не начавшегося фестиваля, оценки выносить не стоит. Но, тем не менее, в предварительном порядке, скажите, пожалуйста, фильмы, которые прибыли к нам на фестиваль, на шестой этот фестиваль, они вот этому вашему «зачем и за что» соответствуют? Что вам понравилось? Кто там у нас проявит себя? На кого бежать смотреть в первую очередь?
У нас, собственно, есть отдельный такой раздел тематический, это континент Евразия. И есть также фильмы, связанные с человеком, с судьбой человека. Это человеческие истории, которые актуальны сами по себе, потому что есть человек, и он сам по себе актуален. Это истории, связанные с преодолением, с какими-то, может быть, проблемами, с победами, с радостью, с печалью, с грустью, там, с веселостью, с чем угодно. Но это все интересно. Конечно, вот эти человеческие истории, они пронизывают весь фестиваль. Кроме таких звучных и мощных работ, там, связанных с тем же Нюрнбергом, с тем же космосом, это еще один юбилей, который мы отмечали в этом году. Это истории, которые, ну, как бы заставляют остановиться, задуматься, посмотреть на другого человека. Мы-то с вами в мегаполисе живем, вот, а люди живут на Земле, кто-то на каком-то острове, кто-то в какой-то тайге. И люди живут, и мыслят, и говорят. И, как ни странно, вот когда городской человек такой урбанистический сталкивается в кадре, точнее, ну, как бы проживает какой-то период, целый сезон подготовки к зиме оленевода из Якутии, который рассуждает какие-то вещи, говорит, которые просто, ну, как-то, ну, не знаю, ну, как-то так настраивают на то, что бежать, конечно, за результатом, за успехом, это здорово, но при этом при всем вокруг мир, жизнь, высшие силы, там, какая-то природа, которая тоже рулит человеком.
Ну да, мы с вами смотрели эти фильмы, как члены жюри. Я помню, там фильм начинается, открывается такими простыми словами. Он просто перечисляет, что ему нужно для жизни. 15 килограмм макарон, столько-то соли, столько-то гречки. И при этом он тащит тушу по снегу, ему тяжело, и идет такой закадровый монолог. 15 килограмм вот этого, потом рис, потом вот это. И вот это ощущение о том, что вот жизнь тоже вот такой бывает, и потом он оленя ловит. Он его долго ловит, и, вы знаете, там интересно, он оленя ловит, он его не сразу умеет поймать. То есть это не ковбой, который бросил веревку, это лассо, и тут же поймал дикого мустанга. Нет, не сразу. А потом он ловит этого оленя. А потом он ходит по, слава богу, солнышко светит еще пока по снегу этому и смотрит свои угодья и так далее. Они огорожены у него так красиво, значит, такими, и понятно, что это и от зверя, наверное, и от зверя тоже придется как-то беречь свое стадо. оленеводческое. Так что да, фильмы показывают жизнь с разных сторон, Вадим, это правда.
Вы так рассказали, так интересно рассказали, что хочется его второй раз посмотреть.
А вы сказали неделю, с какого по какое, где и когда это будет. Слушатели, может быть, заинтересуются, не знаю, кто из них в отпуск ринется смотреть на наши документальные фильмы, но, тем не менее, вот это будет в Смоленске с какого-то числа.
С 27 сентября.
С 27 сентября в Смоленске.
По 29 сентября.
А это потом весь, среда, а потом весь караван. В Минск. А потом да. Караван переезжает в Минск.
Караван переезжает
в еще Минск. Два дня.
До 30 октября. 30 сентября, 1 октября.
Подводим итоги.
Подводим итоги. Вот, и радостно разъезжаемся, что встретимся через год снова.
Худкая лишка.
Хорошо, когда в нашем радиожурнале есть такие опорные точки. Радиослушатели, надеюсь, тоже уже привыкли, что у нас почти всегда на нашей белорусской кухне обязательно Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта». Елена Николаевна – прекрасный журналист, чудесная женщина, кулинар и эксперт наш. Елена Николаевна, вы снова с нами, я очень этому рад. Елена Николаевна, здрасте.
Да, кулинар Еловик на связи.
Кулинар Еловик.
Думала я, что вкусненького приготовить.
Так.
Омлет с шампиньонами, может, салат изюминкой, свеклой, или какой-нибудь рулет из печенья с зефиром, или какие-то рулетики с овощами, но... Я решила, если стало холодать,
так,
то еда должна быть какой? Серьезной,
калорийной.
Капитальная, ага. Нормальная человеческая еда.
Слушайте, я вообще считаю, что белорусская кухня вообще калорийная и капитальная, и нормальная. Вот мне всегда кажется, что вот это тяготение к тому, чтобы это не было легкомысленно как-то, черт знает как, какие-то... Как это... Листья ландыша на подложечке из турнепса. Это как-то все-таки вот, ну, не белорусский вариант.
Грядет четвертая волна ковида.
Боже.
Поэтому мы должны питаться с вами нормально. Никакой травы нет. Трава, конечно, допустима, но в виде дополнения, а не основного блюда.
Ну, я уже готов. Так.
Да, я предлагаю приготовить такой рецепт вкусного, сочного, ароматного овощного рагу с мясом.
Ух, как
хорошо
звучит. И я
даже придумала название для него. Прощай, лето.
Ну, давайте, прощай, лето, здравствуй, осень, да.
Да, мясо традиционное, свинина.
Так.
Знаете, что она прекрасно сочетается с молодыми овощами, которые мы уже привозим.
Ага.
С дач, с деревень, картошка, кабачки, помидоры, морковка.
Да,
вот это все и будем использовать. Ну, готовить, как я уже сказала, по-взрослому, по-серьезному.
Так.
Так, чтобы мы были сыты в течение всего дня.
Угу.
Есть хочется, потому как дождливо, холодно, и, возможно, бабье лето еще и появится там в октябре на пару деньков.
Так.
Но на всякий случай мы готовимся к непогоде.
К холодам.
Поэтому открываем свой блокнотик и записываем
продукты,
которые нам понадобятся для рагу под названием «Прощай, лето».
Давайте. Я написал.
Итак,
свинина.
Свинина. Угу. Нам нужна будет грудинка, 300 грамм.
Так, хорошо, понятно.
Кабачок, средняя одна штучка.
Угу.
Картошка, 4 штуки.
Угу.
Морковка, 1 штука.
Угу.
Помидор, можно такой большой помидор, 1 штука. Лук репчатый, тоже 1 штука. 1 зубок чеснока.
Угу.
Пару веточек петрушки.
Угу.
Базилик зеленый, тоже 2 веточек.
Вот у меня всегда базилик, у меня ассоциация, что он такой фиолетовенький. А вот он у вас зеленый.
И фиолетовый, и зеленый, нам понадобится базилик зеленый.
Базилик зеленый, да. Угу. Оксюмарон такой, базилик зеленый. Для меня базилик всегда был фиолетовый. Ну ладно, хорошо.
Да.
Угу. Так, пишу, зеленый, зеленый.
Обычно бывает, наверное, в зависимости от сорта, бывает фиолетовый, всё. Бывает зеленый.
Понятно, так, зеленый.
Сметана 3 столовых ложки.
Зеленая тоже, по возможности.
Да.
Масло
растительное для обжаривания.
Так.
Ну, соль и черный молотый перец, как всегда, по вкусу.
По вкусу, так. И что мы жарим поначалу? Что, с чего начинаем? Я чувствую, надо жарить. А вот с чего начинать? Вот это очень важный момент, мне кажется, нам уточнить.
Ой,
сразу.
Надо начинать, наверное, с того, что нужно все вымыть. Овощи, свиную грудку вымыть, обсушить бумажными полотенцами.
Так.
И приготовиться к, собственно, к главной процедуре. Нарезаем свинину небольшими кусочками.
Так.
Лук, морковку чистим перед тем, как мы ее помыли, да? Вернее, после того, как мы ее помыли.
Да, после.
Чистим, нарезаем кубиками лук и морковку.
Так.
Дальше тоже так же мы поступаем и с кабачком. Вымыли его, очистили от кожуры и нарезаем кубиками. Если это можно было с кожурой, потому что он был молодой. И очень нежная была кожура, то сейчас лучше, конечно, очистить ее. Вот для этого рецепта нужно очистить и помидор от кожицы. Как ни странно.
Он тоже пожилой.
Потому что она достаточно такая, да, такая грубая, поэтому мы ее очищаем и нарезаем помидор небольшими кусочками. Впрочем, как кабачок и лук и морковку.
Так.
Нарезали. Так, теперь специально достаем сковородку для того, чтобы разогреть на ней растительное масло и обжарить свиную грудинку до легкой корочки. Обжаривали, да?
Ну, вот это вот уже просто, это вот, да, слюноотделение пошло, да, и вот у меня лично. Я
вкусное блюдо.
Так.
Обжарили до легкой корочки, в эту же сковородку добавляем лук, морковь, приправляем солью и перцем и обжариваем вместе, вот пока овощи не станут такими прозрачными. Так, вы знаете, так, когда хорошо обжаривается.
Ну, там картошка самая такая, да, она же сырая, дольше всего там морковка. Как картошка. Так. А картошку тоже?
Да,
вот,
да.
Ничего, успеет она, надо помельче порезать, видимо, ее.
Нет, картошку мы почистили, она ждет своего часа.
О, как!
Спешить не надо, да, на кухне спешить нельзя. Здесь нужен доброкачественный продукт. Значит, добавили мы лук-морковку, приправили солью, перцем, обжарили, а затем уже мы вот в эту вот всю массу мы добавляем мелко нарезанный чеснок.
Так.
Перемешиваем.
Ага.
Кстати, нужно уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой.
Ага.
Все это наше удовольствие.
Хозяйство.
И где-то готовить 20-30 минут.
Ага.
Ну, полчаса на маленьком огне готовим.
Так.
Все, приготовили. Затем все это перекладываем в такую большую посуду. Ну, небольшая, а, скажем так, посуда, которая удобна для тушения.
Ага.
У каждой хозяйки она своя.
Так.
Угу. Переложили в посуду для тушения, а вот туда мы и добавляем картошку. Предварительно мы ее нарезали на четверти и влили немного воды. Разрезаем на четыре части картошку, да? Кладем наверх и вливаем немного воды. Накрываем все это крышкой и опять-таки готовим на медленном огне еще минут 20.
Так. Ну да, пока сварится, нас, конечно, картошка станет мягкой, безусловно, за 20 минут.
Да, еще. Пока у нас готовится картошка, мясо доходит, мы в это время обжариваем кабачок.
Угу.
Помните, мы его тоже нарезали кубиками, да?
Да, кубиками.
Значит,
как сейчас
на сковородке
наш пожилой кабачок, которого мы очистили от шкурки,
Да. Мы его обжариваем, тоже можно немного посолить и поперчить.
Угу.
Кабачок, все это по вкусу.
Угу.
А вот туда-то нам и понадобится петрушка и базилик.
Угу.
Мы предварительно тоже порежем петрушку, базилик и добавляем уже в практически готовый, да, кабачок.
Угу.
Дальше выкладываем этот кабачок в кастрюлю, где у нас варились картошка и мясо.
Да? Да, так.
И туда же добавляем очищенный нарезанный помидор.
Ага.
Но еще это не все.
Боже мой, и куда это все? Опять
мы
на огонь?
Мы забыли, что в ингредиентах мы упоминали сметану.
Так.
Так вот мы берем сметану, разводим небольшим количеством воды и, что логично, вливаем ее в кастрюлю к овощам. Аккуратненько перемешиваем, и еще нам придется потушить все это вместе, варево наше около 8-10 минут уже до полной готовности блюда.
До полностью готовности,
чтобы... Все это хорошо пропиталось.
Угу.
Конечно, оно и внешне очень такое красивое, аппетитное.
Да.
И подавать овощное врагу нужно с горячим.
Прямо, да? А слушайте, оно потом, чем его есть-то? Его, по-моему, получится так, что его можно ложкой есть. Оно такое будет такая вот субстанция такая, да?
Да, потому как, да, вот... Сам этот суп, сама жидкость тоже очень вкусная. Ага. Я думаю, что да. Если вы не в ресторане, то можно, наверное, ложкой.
Ну... Можно и ложкой. Деревянной причем. Деревянной ложкой. Обычно у нас подобные все разговоры с вами.
Полное удовольствие.
Елена Николаевна, у нас с вами обычно все разговоры заканчиваются историей о том, под что бы такое нам это все употребить. И вот это все такое горячее с деревянной ложкой.
Я даже не сомневалась, что вы зададите этот вопрос.
Конечно. А я, у меня есть такое предчувствие, что вы отлично знаете ответ. Мне кажется, тут выбора нет. Тут никакой коньяк...
Нет, ребята, демократы, тонких... только
да,
чай.
Да. Тут никакой коньяк в тонких бокалах. Мы с вами в прошлых программах это обсуждали. Всякие такие изящества нам тут не подойдут, я думаю. Значит, амароне и прочие итальянские, испанские и другие чудеса виноделия тоже пока в сторону. А вот рюмочку доброго народного напитка, хлебного вина, как принято было раньше говорить... Вот это, по-моему, самое оно и то. Тем более, что...
Заметьте, не я это предложила.
Да, я понимаю. Но я почему-то уверен, что вы обязательно это поддержите в ту меру, в которую добрые люди всегда сами для себя устанавливают у нас. А вот это обязательно тоже надо иметь в виду. И, кстати говоря, за нашими друзья сибровскими застольями у нас, по-моему, всегда все хорошо и в меру, и весело. И главное, холодная погода, если встречается какая-то нам, а дело правда к осени, у нас и еда, и напитки наши способствуют нашему здоровью, и чтобы мы тут не замерзли случайно на продуваемых просторах России и Беларуси. Беларусь вообще ровная.
Да.
Гор нет.
Да, главное, гор не забыть сказать магические фразы. Смачно есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита, и все будет хорошо.
Мимоходом.
Вот прозвучала веселая музыка и рубрика «Мимоходом». Это означает, что сейчас мы поговорим с Анастасией Николаевной Телешевой, главным редактором газеты «Антенна». Она у нас отвечает за короткие, симпатичные, остроумные истории из жизни.
Я ездила на отдых в Анталию, на пляже к водичке теплой, и, естественно, и там есть люди, как неудивительно.
Да вы что?
И жизнь, та, что там тоже бьет ключом.
Так.
Ну и всякие забавности тоже случаются, очень милые.
С соотечественниками или вы выучили турецкий?
Нет, я не учила. Это наши соотечественники. Замечала только соотечественники.
Так.
Лежим мы на пляже, на соседних шезлонгах мужчина и женщина, муж и жена. Им уже лет за 65, ну, сложно сказать сколько, ну, где-то 65-70, выглядят замечательно, отдыхают вдвоем. Иногда муж отходит поплавать, жена в основном лежит на шезлонге в тенечке. И вот один из его заплывов, он подходит к жене и узнает у нее: «А ты видела, как я сейчас в водичку зашел? Волна какая была, а я в нее как нож в масло. Видела?» Она ему отвечает: «Ты такой молодец, Леня. А ты видела, как я до буйков туда-сюда, 6 заходов сделал, буквально там за 5-7 минут. Видела?» Она: «Ну, конечно, видела, любимая, любовалась тобой». Он на нее глядит такой: «Лен, а давай сегодня после ужина сходим в поселок, глянем снова то пальто симпатичное. Ты же в нем такая, самая лучшая, нужно его покупать». Вот, я вам могу сказать, что все, кто лежал возле шезлонгов, я не знаю, конечно, не слезми обливались, но были очень впечатлены этой сценой, женскому уму,
да.
Женской находчивости.
И деликатности.
На самом деле, я могу сказать, она не выманивала у него это.
Да.
Все отношения, понимаете, вот у них годами.
Ну, конечно, сложились.
Отношения, и, ну, очень умилительно, ну, и мне кажется,
наука для женщины. Ой, Анастасия, Анастасия, какая прекрасная история. Что я вам хочу сказать? Вы знаете, это так похоже на правду жизни, истинную. Вот девушки, женщины, белорусские, русские, все, кто слушает нашу программу, вот послушайте Анастасию, она тоже такая же мудрая, как и та дама, хотя она молодая и красивая, но она такая же мудрая при этом, как та дама на пляже. Понимаете, дело в том, что вот если бы мне кто-нибудь так сказал, когда я вошел бы в воду примерно по шею, и вышел как бы из нее, да, как нож в масло, и вышел бы из нее, и гордо бы что-нибудь такое, значит, произнес, и мне бы так, наверное, бы многие проблемы у женщин были бы решены, если бы у них хватало бы терпения вот так с мужиками обращаться.
Да,
ой,
да,
нас надо хвалить, нас надо хвалить. Вот этот нож в масло я запомню, как нож в масло, он еще и не чужд... Да, еще и не чужд гуманитарных сравнений эдаких-то, знаете ли, да. Ой,
да,
прелесть какая.
Так что мужчин нужно любить, правильно, хвалить их, и тогда за все воздастся.
Тогда пальто
если
будет.
Захочется. Тогда пальто будет, и супа будет, то, что захотят. Главное — любить своего мужчину, уважать его.
Ой, как хорошо.
Ну, и гладить по голове иногда.
Господи, какая прекрасная история. Анастасия, вы сделали мой день, как принято говорить. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Очень симпатично. Увидимся. Всего доброго. Увидимся. Да.
До свидания.
Вот, до свидания, пока. И вот на самом деле до свидания, пока. Время нашего радиожурнала заканчивается. Но, как всегда, будет у нас Вячеслав Шарапов. Он представит нам белорусскую песню. И вы ее послушаете обязательно. А я, ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов, на этом с вами попрощаюсь. Опять же, по традиции. Ну, до следующих встреч. Еще услышимся.
Беломания.
Сентябрь, друзья, это круто. Все поспело, все на столе. А то, что в излишке, белорусы традиционно продавали на ярмарках, куда свозили плоды своих летних трудов. И если удавалось все продать, то как же не заехать в Шинок да не отпраздновать? И хорошо, если празднуешь с женой, которая и дозу ограничит, и, если что, конем будет править. А если празднуешь один, а в кармане полно монет, кто же тебя остановит? Наоборот, наливать будут и по полной, и регулярно. И опять же хорошо, если конь сам знает дорогу домой. Если умен и ненаровист, то доставит хозяина в лучшем виде, не потеряв по дороге. А уж как встретят дома? Если старуха-мамаша или теща, то можно и по загривку получить за такой торг. А если молодая женушка, которой гостинцев привез, да деньжат про запас, то очень есть шанс, что обнимет, поцелует, да спать уложит. Об этом и песня. Называется она «Гей, кола». К известному напитку отношения не имеет, так как кола по-белорусски – это всего лишь колесо телеги. Поют песняры.
Вставал Моисейка у шинку, у шинку, у своим шинку. И покуль у кишені ёсць яшчэ копейка, треба ехать, треба ехать до домику.